Здравствуйте. Зачем директору водокачки бронированный Мерседес С-класса? Почему директор пляжа? В случае материального благополучия не прячет деньги, а выставляет их на показ. С какой стати начальник водопада лезет покрасоваться на люди своим избыточным успехом? Разве можно иначе? Ведь если улыбнулась удача, случился шикарный доход, есть лишние деньги, то когда наступает пора? Жить на широкую ногу, купаться в роскоши, ни в чем себе не отказывать. Разве деньги для того, чтобы их прятать? Разве вся роскошная жизнь вокруг, рестораны, мерседесы, пентхаусы, не для того, чтобы потреблять их немедленно, сразу, на первых же миллионах? Разве полагается продолжать скромную жизнь, и чтобы никто не узнал про подпольного миллионера Сашу Корейко? В России жизнь одна, воровать необходимо немедленно, сразу пускаясь во все тяжкие, поскольку второго дубля не будет. Китайцы с их 12 реинкарнациями, индусы с нищим счастьем под кустом и японцы с язычеством и загробным миром духов могут не торопиться. На Руси так не принято. Со времен кончины ОБХСС, когда больше не спрашивают, откуда деньги, одобрительно поддерживают в растрате сокровищ, утереть нос шикарной покупкой не только норма, но и цель. Московский НАМИ заказал в Германии бронированный Mercedes-Benz S680 Guard-Firmatic. Главному институту автомобильной промышленности СССР потребовался самый представительный серийный автомобиль в мире. НАМИ указал цену в тендере 59 миллионов рублей. Столько лишних денег оказалось на счетах института. В Германии эта машина в максимальной комплектации стоит 53 миллиона рублей, то есть в Москву машину привезут напрямую из Германии с небольшими транспортными издержками, почти незаметными на фоне стоимости. В комплектации машины для НАМИ, согласно описанию на госзакупках, требуется ароматизатор, система ионизации воздуха, дополнительная фильтрация воздуха, сервопривод дверей, автоматическая система пожаротушения. Класс бронезащиты наивысший из существующих. Такая же машина у немецкого канцлера Олафа Шольца. Вторая будет в НАМИ. С какой стати дотационному институту вздумалось купить за наш счет самый дорогой Мерседес, как у Шольца? НАМИ всегда при деньгах. Не своих. Только при чужих. НАМИ осваивает государственные деньги в особо крупном размере. Это финансовый распределитель вице-премьера Мантурова, участвующий в тематическом дележе денежных потоков автомобильной отрасли России. Институту поручаются все проекты, от которых пахнет деньгами и где гарантирован безраздельный доступ к бюджету страны. То есть денег в НАМИ не считают, поскольку, находясь под крышей Мантурова, они есть всегда. Но почему понадобился не роскошный Майбах с мини-баром, коллекцией вин в багажнике, не Роллс-Ройс, не Бентли, Мерседес в броне? Как известно, нищим не страшно. Они живут на свете без опаски, понимая, что никому не нужны, интерес не представляют, покушений не предвидится. Вор устроен иначе. Когда он опять украл миллион, ему страшно. Какая бы крыша ни была, какие бы покровители ни прикрывали, все равно каждый день как последний. И когда украл несусветно много, начинает казаться, что опасность на каждом углу, поскольку любой люмпен во дворе наверняка имеет злой умысел. Именно это психиатрическое состояние неуравновешенного страха называется народным «на воре шапка горит». Пока тихонько воровал, крался на «Жигулях», публично мечтал о «Хёнде», жил спокойнее, красная икра не застревала. С большими деньгами так не получается. Начинает казаться, что о воровстве знает весь мир вокруг, поэтому все кругом враги, срочно требуется бронированный «Мерседес». Как только НАМИ объявил тендер на покупку за государственный счет машины имени немецкого канцлера, возник общественный интерес. С какой стати такая несусветная покупка? Не только демонстрирующая сомнительное расходование денежных средств в особо крупных размерах, но и раскрывающая тайну поставок санкционного товара через закрытые границы. НАМИ, панически заметавшийся в свете публичного любопытства, дал понять, что машина понадобилась в качестве образца для изучения технологий. Ну да, конечно, с ароматизатором, который можно было лет 20 тому назад купить вместе с Citroёn C4. Сейчас все еще есть возможность заказать подешевле через интернет. От ужаса НАМИ объявление снял. Тендер закрыл. Отчего стало еще страшнее. и потому что НАМИ показал, насколько сильно переел бесконтрольных государственных денег, и потому что остался без брони. Профессию 21 века угадать не получилось. Одно время всем человечеством верилось в космонавта, но все самое интересное в космосе датировано прошедшим 20 веком, включая по-настоящему межпланетный Хаббл. Писатель не рассматривался изначально, хотя он всегда философ, зрит в корень, многое знает наперед и прекрасно зарекомендовал себя в совместительстве, регулярно оказываясь то неплохим пророком, то неплохим политиком. Ближе к 21 веку всерьез обнадеживал программист. Он знал сокровенное про нолики и единички, умел с ними договариваться и был необходим на каждом углу, за каждой дверью, за каждым письменным столом. Истины кристаллизуются в кризис, все ненужное исчезает, все необходимое становится очевидным. Проверкой на профпригодность для человечества оказался ковид. Накрыло всех, перепугались и растерялись в каждой стране. Проиграли через одного. И когда страны очутились под замком, никому никуда нельзя, но всем по-прежнему требуется все, выяснилось, что профессия 21 века – курьер. Без остальных как-то можно, без него никак нельзя. Курьер необходим, без него не выживает ни экономика, ни отдельный человек. Востребованность тут же отозвалась массовостью. Курьеров случилось больше всех на свете. Миллионы человек на планете стали курьерами, повезли, понесли, потащили на себе жизнь на Земле. Они обеспечили, доставили, выручили. Они связали логистические маршруты экономик всех стран. Без курьеров человечество бы не справилось. Пытаясь угадать профессию столетия, первое время было принято ориентироваться на ее прогрессивность. Предполагалось, что самая важная профессия та, которая приносит больше пользы. Оказалось, что важность профессии измеряется не в коэффициенте полезного действия, а в массовости. Побеждает тот, кого больше всего тех, кто нужнее. В Советском Союзе профессией номер один был шофер. Это был всесоюзный мужик за рулем грузовика, на стройке, в колхозе, в армии. Шофер был самой массовой специальностью, имел свой профессиональный разряд, делился на водителей первого, второго, третьего класса, получал больше инженера. Воспринимался обществом как низшее сословие. Уважать шофера у советской власти не получилось. Шофер всегда был уставший, грязный, мрачный. Веселый, чистый, приятный, встречался только в кино. Про него снимались фильмы, из последних сил пытаясь смастерить привлекательность образа и профессии. Но искренней любви не было. Шофер всегда никто, звать никак. И при первых проблесках капитализма шофера окончательно превратили в раба. После чего закончился мрачный мужик, и на его место пришел испуганный гастарбайтер. Таджик, узбек, киргиз, с легкими вкраплениями белоруса и украинца, или вахтовый крестьянин из голодной русской глубинки. Профессия превратилась в каторжную, с постоянным конфликтом по зарплате, переработкой, усталостью, бесконечными взятками. Пока работодатель изводил шофера, правительство увлекалось зверскими законами, жестоким контролем, прогрессивными идеями беспилотности. Но в России прогресс нужен не для улучшения жизни, а в первую очередь для освоения бюджета. Зато унизить, запугать, обобрать водителя у власти получилось. Итог подвели внезапно. Рекрутинговый портал Хаха.ру констатировал, шофера в стране заканчиваются вместе с курьерами. Нехватка по транспортно-логистическим вакансиям 312,5 тысяч человек. Рост дефицита за год плюс 52%. Всероссийская нехватка констатирует незакрытые вакансии водителей грузовых и специальных автомобилей, велокурьеров, водителей-экспедиторов, водителей-курьеров. Хаха.ру делает вид, что средняя зарплата шофера в стране высокая, приводит цифры, пытается кого-то убедить. Министерство труда, занимающееся ухудшением жизни работников в России и уничтожением профессии, подтверждает статистику Хаха.ру и уточняет, что кризисная тенденция стартовала в 2020 году, когда спрос на курьера вырос стремительно, а таджиков-то больше не стало. Сейчас, когда гастарбайтеров назначили террористами, придумали для них новые запреты, погнали на войну, трудовые мигранты подались в соседние страны, избегая России всерьез, чем обнажили проблему рабовладения. самая массовая и очень нужная специальность страны, опять не стала профессией века. Она не была лучшей, когда за нее платили. Она стала невыносимой сейчас, когда за нее продолжают не платить. Это главная проблема России последние несколько веков. Работа есть, зарплаты нет. Что такое дружба народов в СССР? Это когда все вместе русские, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, башкиры, таджики идут бить евреев. Советский политический анекдот. Что сегодня также сплачивает людей, чтобы вся планета ненавидела одинаково? Ведь понятно, что объединить людей добром невозможно. Любить все вместе они не хотят и не будут, зато ненавидят охотно. Мелко ненавидят соседа, продавца, полицейского, а так, чтобы все и сразу, без разночтений, с полным совпадением. Тесла Кибертрак эту машину ненавидит единогласно, повсеместно, без разночтений, все вместе. Терпеть не могут Илона Маска, его космос, деньги, но только Тесла Кибертрак сплачивает землян одинаково крепкой ненавистью. Что не мешает покупать Кибертраки, фотографироваться рядом с ними и совершать за рулем безумные подвиги, развозя ненависть в самые удаленные очаги человеческого присутствия. Тесла Кибертрак едет, на него показывают пальцем, ненавидят и жадно читают в газетах подробности. Когда в Америке потеплело и наступило гарантированное лето, начался пробег двух кибертраков из Южной Флориды, где всегда лето, к канадскому берегу Северного Ледовитого океана, на Юкон, где всегда холодно. Читавшие Джека Лондона обычно ежатся от слова «Юкон». Первым делом четверо смелых купили два кибертрака. Они поехали к святому месту, на завод «Тесла», где устроили из покупки шоу, известив персонал предприятия о намерении совершить покупку, сфотографировались с работниками завода, припали к ракете SpaceX, сделав важную для любого тесловода фотографию и приступили к подготовке. Для начала они замаскировали кибертраки под настоящие автомобили. Известно, что кибертрак всегда блестит, как кастрюля, поскольку у него кузов из нержавеющей стали, из-за чего цвет только серебристый металлик. Для вояжа машины закатали в черную пленку. Для дальней дороги оборудовали спальные надстройки в виде палаток на крыше. Под них потребовались силовые багажники, и все вместе сильно изменило контуры машин, избавив человечество от визуальной подсказки. По очертаниям кибертрак стали неузнаваемы и тем снизили остроту реакции окружающих. Дополнительно машины навьючили бытовым оборудованием, лопатами, сэндтраками, канистрами. Ведь в дальний путь никто не едет без канистр. Но кибертрак электрический? Тогда что в канистрах? В них питьевая вода. Юкон до сих пор не особо обитаемый, лишними не будут. Декларируя поход протяженностью в 9000 километров, участники затеи отреклись от бензогенераторов. Они поклоняются электричеству и святому Илону Маску, поэтому не осквернят веру святотатством обходных технологий. Но ведь в лесу электричество не растет. Поэтому подготовка к маршруту состояла не только в маскировке автомобилей, но и в приобретении двух вагонов бытовых зарядных устройств, которые в мирной жизни всю ночь заряжают электромобили возле дома, пока хозяева спят. Героизм путешественников не только в том, чтобы снабдить розетками все леса и поля Канады, но и в том, чтобы оставить после себя всю эту инфраструктуру, сделав отныне Юкон досягаемым для остальных ударенных током. Все, что путешественники привезли с собой, они сохранили потомкам, внеся в карту официальных зарядных станций Тесла. Поскольку кибертрак ненавидит все и везде, на цивилизованной части маршрута, проходившей по обжитой территории, где большие зарядные станции на каждом углу, проблем с зарядкой возникло гораздо больше, чем в дикой природе. Все, что могло, не работало, не втыкалось, не коннектилось. Поэтому тяжело было в городе, но заметно полегчало на природе, и по мере удаления от людей и инфраструктуры путешествие становилось интереснее и легче. Наш Северный Ледовитый океан на Юконе называется Arctic Ocean, поэтому, когда путешественники добрались до финиша, на указателе было написано не то, к чему мы привыкли. Четверо смелых прекрасно провели лето, развешивая по Канаде зарядники Тесла, как раньше советские пионеры развешивали скворечники. Несмотря на вполне первозданную Канаду, очевидно, что электричество там оказалось все-таки в каждом лесу. В России кибертрак уедет не дальше 100 километров от любого большого города. И это будет билет в один конец. А подступиться у нас на электромобиле к берегу Северного Ледовитого океана не получится еще несколько веков. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Городницкий. И если детям во дворе достанутся гаечные ключи, то всякую зазевавшуюся без присмотра победу москвича-запорожца они на запчасти разберут к вечеру. Получится урок труда на свежем воздухе. Если инструмента нет, а победы есть, получится вандализм. А останки машины зимой превратятся в горку и с нее станут кататься на санках. Дети не сентиментальны, авторитетов у них недостаточно, старость не уважают. Поэтому забытая техника на запчасти распадается редко, в основном превращаясь в клумбы, пепельницы, горки, всякий мусор. В пионерские времена кружков «Умелые руки» разрушительная детская инициатива находила выход и помогала определиться с будущей профессией. Сегодня вместо кружков – педагогирование, вместо уроков труда – разговоры о важном, вместо ПТУ – лицеи, вместо техникумов – колледжи. Любопытство остается один на один с ребенком и ставится взрослыми на лист ожидания. Подрастешь – тогда и поговорим. Интерес к технике, желание крутить гайки, стремление разобраться в механике – помеха в учебном процессе. Ребенку с этим не место в школе, которая учит не интересному, а предписанному. Ребенок и сам лишний в школе, но тогда взрослые не получат зарплату. Поэтому детей еще принимают в школу. Но чтобы вели себя тихо, строились в две шеренги, сидели в затылок друг к другу и не мешали профессиональным педагогам писать отчеты о проделанной работе. В Японии дети главные. Им можно все. Они везде к месту, всегда желанные, постоянно в приоритете. В Японии детство – единственная пора, когда можно жить. Затем начинается взрослая действительность в невыносимом японском обществе, создавшем самобытную культуру самоубийства. В Японии желание жить выглядит сомнительно. Желание покончить с собой, понятно, не требует уточнений, являясь логичной мечтой взрослых. Интересы японских детей превыше всего. Если в ребенке возникло любопытство, он тут же получает доступ к удовлетворению. И если это интерес к гайкам, станкам, производству, двери японских заводов открыты. Можно прийти на экскурсию с мамой, можно всем классом, можно в рамках образовательной программы. Toyota, лидер Японии во всем, для детей придумала специальный мини-завод, где безграничное детское любопытство безгранично удовлетворяется реальными возможностями, но не в виде экскурсии. Детям выдаются наставники, под чьим руководством они берут в руки инструмент и получают максимально наглядные ответы. Поскольку дети могут спросить не все, им предлагают следующий шаг, предоставляя возможность увидеть и понять более сложные виды работ, технологические процессы, производственные масштабы. Начинают дети с простого. Получив в руки инструмент, крутят колеса. Потом собирают и разбирают блоки цилиндров и ставят распредвал в головку. Детям показывают отдельные станки, производственные участки. И ведут к подъемнику, давая возможность увидеть готовый автомобиль в неожиданном ракурсе снизу. Любопытство не делится на мальчиков и девочек. Toyota предназначена для всех, начиная с самых маленьких, в ком нет намека на будущую профессию, но есть желание узнать новое. Все, что человек твердо решил для себя в возрасте лет до 20, редко сбывается и становится фактом, оставаясь намерением и теорией. Но если в 5 лет заинтересовал гайковерт, то в Японии не требуется ждать, когда до тебя дойдет очередь взрослого внимания, и кто-нибудь озадачится ответом. В СССР была наглядная агитация. Советского человека воспитывали сначала приказами на дверях, покойниками на столбах, затем афишами и окнами роста, потом транспарантами и знаменами. В позднем СССР привычка требовательно дрессировать общественное сознание выразилась в циклопических Ленинах в неожиданных местах, Славе КПСС и брандмауэрах со всесоюзными заклинаниями и наборами слов «Мир, труд, май», «Да здравствует КПСС», «Миру, мир». Жить без наглядной агитации не разрешалось. Везде непременно была назидательная атрибутика недостроенного социализма. А вдоль дорог, ну, не только мертвые с косами, но и наглядная агитация последствий ДТП. На постаментах покореженные останки автомобилей. Они обязательно выставлялись рядом с постами ГАИ, ведь всю страну полагалось перекрывать огневыми точками надзора за водителями. Но наиболее удачным вариантом считался мятый автомобиль на подставке, чтобы видеть издалека, чтоб страшно, чтоб все притихли и дальше ехали в тревожной задумчивости. Народ не отставал, но, не обладая ресурсом и не тяготея к циклопическим размерам, в частном порядке украшал обочины макетами могил. Они до сих пор по всей стране, на местах чьей-то гибели, максимально похожие на захоронение, с фотографией, рулем, но без содержимого. Европа поначалу отмечала места аварий барельефами с точными датами. Здесь такого-то числа в январе 1912 года погиб Дон Педро за рулем своего Форда Т. Сегодня они считаются произведениями народного искусства, никого не пугают и лишь удивляют древностью событий. Сейчас Европа перешла к советской практике крупных форм и наглядной агитации на шесте. Например, вдоль дорог Франции, так, чтобы из автомагистрали видать и чтобы с ближайшей бензоколонки налюбоваться, воздвигают побитые машины аварийных служб. На скоростных автобанах Европы аварийные службы быстро приезжают, неплохо устраняют всякие неровности, неприятности, запачканности. Приехали, выставили знаки, прикрыли фургоном место работ и принялись устранять. Автомобиль дорожной службы всегда яркий, желтый, с лампочками. Его видно издалека, он сверкает, переливается, настораживает, отпугивает, после чего в него на всем ходу влетает дальнобойщик. И сносит, разбрасывает инвентарь рабочих, рикошетом улетая в непредсказуемую сторону. Как ни предохраняйся, все равно снесут. Поэтому экспонаты для наглядной агитации неиссякаемы. Часть погибших машин получают персональные подставки и надолго остаются напоминанием усталой невнимательности водителей. К местам финального упокоения желтых машин можно неспешно подойти, рассмотреть в подробностях. Важное условие – без покойников. Никаких следов гибели людей. В схватке погиб только металл. Ни один рабочий не пострадал, следов крови нет. Еще один вариант наглядной агитации – долгий ряд убитых машин дорожной службы, собранный на общем газоне. Едешь мимо и осознаешь нескончаемость покойницкой. Видно, что техники наколотили слишком много и слишком старательно. И как ни сверкай, как лампочками не переливайся, все равно не заметят и врежутся. Поскольку в экспонаты выбраны машины дорожной службы, до которой никому нет дела, водители прочих автомобилей никак не ассоциируют себя с опасностью, авариями, грузовиками и хладнокровно едут мимо, как прежде проезжали мимо Лениных, Мир, труд, май, Слава КПСС, улыбаясь шутке, что Слава КПСС вовсе не человек. Британская конная охота на лис со сворой гончих. Аристократично, элитарно, эстетично. Лощеные всадники в красных камзолах, черных цилиндрах. Если охотники дворяне высшего уровня, камзолы допускаются зеленые. Черный камзол считается нарядом простолюдина, играющего чужими игрушками. Распорядителю охоты, егерю, штатному персоналу полагаются бархатные шлемы. Ну, сегодня все чаще шлемы надевают все подряд, хотя это нарушение субординации. Оскар Уайльд в пьесе «Незначительная женщина» назвал эту охоту невыразимым в погоне за несъедобным. Лорды и гости аристократично выезжают в поля на самых породистых в мире лошадях английской чистокровной породы, во всей красе специальных одежд, под руководящие звуки рожка, спускают свору гончих и красивым галопом идут на громкий лай собак, обнаруживших лису. Собаки по команде рвут лису насмерть. Трофеем становится только кончик хвоста. Его полагается дарить самому элитарному охотнику. Аристократичная охота на лис возникла в Великобритании в XV веке. существует до сих пор, поскольку англичане ценят традиции, обожают себя, любят природу. Убийство – это любовь. Но с точки зрения лисы не имеет значения, насколько элитарны охотники. Для нее, как для партизана, без разницы. На него двигается элитная дивизия СС «Хорст Весель» под броским штандартом или обычный «Шуцманшафт-батальон» зондеркоманды карателей. И что лисе, что партизану, не стоит объяснять про любовь к процессу, эстетику происходящего, дворянскую кровь убийц. Люди обожают убивать, уничтожать, зверствовать, полагая себя добродетельными гуманистами с традициями, моралью, вкусом. Люди уничтожают все вокруг, но с особым наслаждением то, что им больше всего нравится. Сжечь картинную галерею доставит больше удовольствия, чем колхозный сарай. Плеснуть кислотой в лицо обладательницы титула «Мисс Очарование» упоительнее, чем ударить ее кастетом. Раздавить красивую машину огромным бигфутом – это и вовсе шоу, на которое продают билеты. Чтобы посмотреть на уничтожение автомобилей, строятся стадионы, нанимаются режиссеры, придумываются спецэффекты, и публика идет смотреть на красивое зрелище вандализма, потому что они очень любят автомобили. Чтобы грамотно раздавить машины, строят специальные аппараты на огромных колесах. Они сразу должны нравиться своей жесткой силой, брутальным превосходством. Механическая сила уничтожения. Но шоу проводят не каждый день. Поэтому для разогрева приняты наглядные экспозиции, чтобы, проезжая мимо, не забыть занести в календарь дату шоу. Заодно остановиться, поглазеть вблизи на упоительные результаты. И порадоваться, что на днях покажут и сам процесс. Можно купить билет, и малолитражку раздавят специально ради зрителя, раскатав ее в металлолом, растерзав и надругавшись. Под аплодисменты собравшихся. В скудные времена Средневековья публика ходила смотреть казни. Щепетильные родители с ночи занимали места поближе к плахе, чтобы утром привести детей и всей семьей насладиться зрелищем отрубания головы, четвертования, сожжения на костре. Эпоха Возрождения остается в памяти светлым эпизодом истории человечества, связана с расцветом культуры, гуманизма, просвещением. Еще ее называют словом «ренессанс». Вот в это самое время, вперемешку с гуманизмом, просвещением, людей особо старательно жгли заживо на публике. Нынешнее время не менее гуманное и просвещенное, людей теперь жгут не публично, поэтому приходится придумывать более приемлемый и наглядный вандализм. Давить бигфутом автомобили считается прекрасным развлечением, отличным шоу, культурным досугом. Не столь аристократичным, как разорвать собаками дикую лису, но не менее достойным и, что более важно, массовым. Прекрасный досуг для людей, обожающих автомобили. В комментариях к сюжету про волков в овечьих шкурах вы сразу начали формировать следующий список. Сегодня продолжение подсчета овец. Первой овцой в новом списке стал Opel Omega Lotus. Чрезвычайно резвый волк в самой что ни на есть овечьей шкуре, удачно прикидывающейся плавной машиной респектабельного семьянина. Серийный Opel Omega появился в гамме в 1986 году и сразу уселся на два стула, пытаясь оказаться наследником тривиальной модели Opel Rekord, но в исполнении люкс он же считался более престижной моделью Opel Senator. Занятно, что если он Rekord, то класса D. Когда он Senator, то класса E. В 90-м году глава европейского подразделения General Motors Боб Итон, убаюканный Омегой, решил взбодрить себя и продажи и обратился в великую фирму Lotus с предложением – смастерить в овечьей шкуре, шкуру он предоставит, полноценного волка. Майк Кимберли из «Лотоса» восхитился идеей и очень быстро обозначил концепцию. С виду меланхоличный седан, из подсказок только аэродинамический обвес, под капотом зверь. Неплохой штатный мотор в 3 литра, мощностью 204 лошадиные силы, расточили до 3,6 литров, поставили два турбокомпрессора «Гаррет», добились мощности в 377 лошадиных сил. Вдобавок механическая коробка ZTF от Корвета и дифференциал повышенного трения. Под будущее зверство полностью переработали тормоза, руль, зажали подвеску, заказали специальные шины, которых больше никому не полагалось. В результате разгон до сотни составил 5,4 секунды. Максимальная скорость – 283 км в час. И это уже был не Opel. Машину производила компания Lotus, поэтому автомобиль назывался Lotus Omega. А чтобы все запутались, часть этих же машин получила имя Lotus Carlton. В каких случаях, кстати, автомобиль сохраняет свое изначальное название, а в каких получает имя нового производителя? Это особенно озадачивает в случае с автомобилями скрытого бронирования, когда берут Mercedes, но в одном случае он так и называется Mercedes, а в другом, например, Траска, Ахляйтер или Агара Хес. Это зависит не от бахвальства компаний, от глубины переделок. Чем серьезнее изменения в конструкции, чем глубже инженерное проникновение в суть, тем меньше остается от первоисточника, и в результате Mercedes не может гарантировать клиенту, что это его машина. И он отказывается отвечать за переделки. Тогда автомобиль получает название фирмы, которая его так серьезно переработала. Например, Lotus Omega. Когда этот волк появился на рынке, перепугались не только овцы, но и журналисты. Громче всех верещал внезапно промокший в неожиданных местах главный редактор британского аутокара Боб Мюррей, вопивший, что эту машину никто не купит. И на нее требуется ошейник, чтобы ездила как все, не быстрее 250 км в час. В Германии Lotus Omega не пустили в свободную продажу, разрешив покупку только обладателям гоночных лицензий. Появление этой машины совпало с советской перестройкой. В России внезапно закончился социализм, стали возникать атрибуты нормальной жизни. Официальный дилер Opel Сиас получил заказ от клиента, желавшего себе в стаю этого волка. Но простым смертным, даже новым русским, Lotus Omega не продается. Но в штате Сиаса работал один из двух отечественных камелтрофистов, великий Марк Подольский. А лицензия камелтрофи вполне соответствовала немецким требованиям, что позволило привезти в Россию единственный официальный автомобиль Lotus Omega. Про волка Омегу знают все. Про Volkswagen Golf Schnitzer не знает никто. Это был одноразовый порыв, не получивший продолжения, но подаривший человечеству волчью стаю в 400 экземпляров. В 1979 году Volkswagen начал выпуск Golf с багажником модели Jetta. И почему-то, глядя именно на ее багажник, немецкая гоночная команда и по совместительству тюнинговое ателье Schnitzer, занимавшееся улучшением и победами исключительно BMW, отважилась спуститься на землю и взять в работу машины попроще, ну и подешевле заодно. И они сделали единственную партию Jet в 200 штук и еще столько же гольфов. Schnitzer зажал ход передней подвески, полностью заменил передние тормоза, поставив самые мощные суппорта, которые только влезли, изменил кастер и развал, поставил несгибаемый стабилизатор, переработал мотор в 1.6, перенастроил Bosch Kadjetronic, подняв мощность и момент, изменив характеристики вплоть до холостых оборотов в 1200. Внешне машина отличалась только одним элементом – передним спойлером до земли. В остальном – овца овцой, пока не наступишь на педаль. Выстреливала она отчаянно, дорогу держала жестко, повороты проходила виртуозно. Но больше Schnitzer к Volkswagen не возвращался, и сегодня найти следы этого проекта невозможно. Когда в 1993 году Сан Саныч Пикуленко, будучи в Германии, пришел к дилеру Volkswagen Zerele для этой машины, приемщик вскользь глянул на Сан Саныча, записал номер детали и предложил заходить завтра. На следующий день Сан Саныча на крыльце ждал хозяин дилерского центра с коньяком и красной дорожкой. Он провел Сан Саныча в кабинет, усадил в кресло и рассказал, что таких запчастей не бывает. Это не Volkswagen, это Schnitzer. У машины свой ВИН, не включенный в общую базу Volkswagen'ов, и только Schnitzer знает, какую деталь он поставил и где ее брать. Заодно директор, наливая по второй, с восхищением рассказал про этот проект необычного тюнинга, ограниченный единственной партией, бесценной для Volkswagen, но старательно скрываемой Schnitzer'ом. Но не только немцы не стеснялись добавлять овцам азверина. В 90-м году у Рено появилась машинка Клио, а в 93-м ее лихая версия Вильямс с мотором в 2 литра, мощностью 147 лошадиных сил и максимальной скоростью в 215 км в час. Проект затеяли для омологации, чтобы заявить Клио в большом спорте. По правилам полагается сделать гоночную машину, а к ней обязательно партию гражданских для продаж среди сонных обывателей. Волк получился максимально похожим на овцу. От сдержанного Клио никто не ждал такого оскала, тем более, что внешних подсказок практически не было. Примечательно, что великий британский Вильямс из «Формулы-1» к этой машине не имел никакого отношения. Разработкой занималось подразделение гоночных машин Renault Sport, тоже сверкавшее достижениями «Формулы-1». Маленькая прыткая машинка, способная обставить любого в светофорных гонках, пример умелого инженерного хулиганства, подхваченный французами вслед за Volkswagen Golf GTI, Talbot Horizont в исполнении Shelby. Но то ли дело огромный представительский Renault Safran Biturbo 92 года. Safran — это самая унылая овца, которую только смогли смастерить французы. Жирная, оплывшая, с недопустимым в бизнес-классе кузовом хэтчбэк. Налицо ужасное доброе внутри, машина получила потрясающее оснащение. Первый в мире навигатор GPS, бортовой компьютер с синтезатором речи, двухзонный климат-контроль, сиденье с 6 пневматическими подушками. Но машина не была популярной. Рено мучилась с ней, уговаривала страну покупать, даже наняла президента Франции Франсуа Миттерана для продвижения модели, сделав ему парадный броневик в специальном исполнении. Но в 93 году Рено пошла по волчьему следу и поставила под капот двигатель V6 Alpine A610 с 2 турбинами, мощностью 262 лошадиные силы и крайне редкий для Франции полный привод, а заодно и пневмоподвеску с системой удержания дорожного просвета. Волк получился пугающим настолько, что Рено ограничило максимальную скорость 250 км в час. Машина получила персональное имя Битурбо. Чтобы ни в коем случае не сверкнуть, не привлечь, не заинтересовать, Рено не сделало ни одной подсказки, что это за волк, и все видели в ней только овцу со слегка нестандартным бампером. Поэтому было выпущено всего 806 экземпляров. На этом волчья тема не исчерпывается. Предлагайте свои машины. Продолжим список вместе. У них другая жизнь. Всегда другая. Сильно отличается. А в чем она другая? Город Аникщай в Литве. Население 8638 человек. По российским меркам не дотягивает до поселка городского типа. Село. В Европе это город. И дело не в численности населения. У них не случайно другая жизнь. Потому что у них даже 2000 человек – это город. Аникщай древний, но в нем много следов Советского Союза, умело исправленных и нечитаемых в архитектуре. Это особенность Литвы. Она аккуратно вылечилась от заболевания. Но Аникщай не пациент на реабилитации с долгой памятью диагноза. Это современный туристический центр креативного озорства, город, придумавший несколько нестандартных точек привлечения туристов, умело создавший на ровном месте новые способы гармоничной жизни. Самое удивительное – дорога на небо. Тропа по верхушкам деревьев, 300 метров вдали от земли. На высоте 21 метр, рядом с огромным валуном Пунтукасом. Подобный камень еще поискать. Для литовцев он давняя достопримечательность с легендами, поверьями, отмеченная в литературе и получившая внезапное скульптурное дополнение. Первые несколько миллионов лет Пунтукас лежал на этом месте, возвышаясь почти на 6 метров. Пунтукас — это в первую очередь имя богатыря, успешного воина и героя. Здесь он закончил свою биографию, а поскольку произошло это в языческие времена, по обычаям того времени Дух богатыря остался здесь присматривать за окрестностями и всячески подбадривать людей. В 1943 году на валуне высекли барельеф двух легендарных литовских пилотов – Степонаса Дариуса и Стасиса Геренаса. Но вместо того, чтобы остаться местом тревожной памяти, валун стал еще и началом небесного маршрута по единственному мосту в небо. Вокруг территория не только поцелуев, но и всевозможных вариантов активностей, включая невиданную парковку для байдарок. Недалеко еще одно удивительное место – экологическая тропа, необычная во всем. Она и часть леса, и сафари с мамонтом, вполне достоверным по размеру и оригинальным по конструкции, овеянным мудростью чертом, боевым петухом на постаменте и целым лесом, населенной массой неожиданных для этих мест животными. И здесь же пеший маршрут для ходьбы босиком – по 6 различным видам грунта, чтобы идти, разглядывая удивительный мир, получая ненавязчивый массаж. А через пару километров два перевернутых дома с ярмаркой, каруселями, загонами для детей и площадками для выгула прочего молодняка без присмотра старших. У них другая жизнь, они другие. Поэтому в центре они к чаю, перед Домом культуры, автомобильный фестиваль выходного дня. Американский автомобиль почти никому неизвестной марки Whippet, не путайте с одноименным английским танком времен Первой мировой. Чаще всего в каталогах его называют не только по имени, но еще добавляют отчество и фамилию – Willys Overland Whippet. Поэтому формально можно сделать вид, что это красная машина Willys без 5 минут джип. Название Whippet придумал сам владелец компании Willys Overland Джон Willys. Новую марку хозяин затеял, чтобы увлечь американцев идеей европейского автомобиля – компактного, легкого, изящного, с мощным мотором. И с сегодняшнего дня ни один из этих тезисов не выдерживает критики, и машина не соответствует ни одному из пунктов. Но Джон Willys считал иначе, и вывод в 1926 году нового бренда на рынок поддержал настолько большим рекламным бюджетом, что Америка выстроилась в очередь за машиной и сделала ее самой популярной в стране. А уже в 1931 году машина оказалась никому не нужна, чуть не оборвав историю бренда Whippet, остановив производство. На память о коротком существовании автомобиля Whippet остался его удивительный двигатель, огромной мощности в 30 лошадиных сил. Он дожил до 1971 года и провоевал всю Вторую мировую под капотом того самого Виллиса, но в более приличной форсировке. Этот додж вы помните, с него начался нынешний летний сезон на открытии автомобильного музея в Клайпеде. Машине 102 года, она активный участник литовских мероприятий, на отличном ходу, ездит по всей стране, демонстрирую классику автомобилестроения. Большое советское прошлое остается важной частью автомобильной культуры стран Балтии и рассредоточено по 3 странам тематическими клубами, коллекциями, музеями. «Москвич-434». От точно такого же 433-го отличается более мощным мотором УЗАМ-412. Чтобы поставить фургон в производство, Заводу пришлось осваивать новую штамповку, купив в Германии прессы «Эрфурт». Сделать заднее крыло такой длины было не на чем. И первое решение – оставить штампы от «Универсала» с коротким крылом и задней дверью, но дверь заварить, ручку не ставить, петли не монтировать. Выглядело плохо. Зато потом получился самый красивый автомобиль СССР. Кому так не кажется, стоит приглядеться повнимательнее. Всякий автомобильный фестиваль в Литве непременно заканчивается парадом. Технику необходимо предъявить людям, собраться в колонну, поехать по городу и окрестностям, вызвать восхищение и селфи, украсить публике выходной. Когда фестиваль покинул площадь перед Домом культуры, осталась только культура. Ни одной бумажки. Люди целый день фестивалили здесь всем городом, гуляли, смотрели, ели, пили и не оставили после себя ни одного окурка, ни одного стаканчика. Только машины позволили себе капли воды и масла, а людей как будто и не было. Они другие, поэтому у них такая жизнь. Вопрос, ответ, реплики. Алексей. Если постоянно покупать мусор, то через некоторое время он становится нормой. И постепенно ухудшать и повышать цену тоже становится нормой. Так что все проблемы в нас самих, голосующих рублем. Арсен Скавин. Осталось дожить до дней, когда матери будут рожать в Китае. Доставка младенца почты 11 дней, гарантия 60 дней, шильдик с фамилией семьи прилагается. Алекс Васага о внезапном росте продаж в августе. Это жители Российской Федерации правильно поняли посыл из интервью с жителями Курской области. Там рефреном звучало: у кого был автомобиль, тот эвакуировался. Запасаются колесами, чтобы в случае чего не быть зависимыми от властей, которые, как правило, улепетывают первыми. На сегодня все. До свидания.